Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филигенгауэр, и я рада приветствовать в этой студии Валерия Соловья, политолога, профессора МГИМО. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич.
Добрый вечер.
Ну что, пора готовиться к инаугурации Дональда Трампа. Столько восторгов, и уже президент Путин лично защищает его, обзывает нехорошими словами тех, кто распространяет.
Стоит защищать нашего Трампа.
Тот Трамп наш.
Такое впечатление сейчас возникает, когда узнаешь о том, что он находится в центре повестки двух держав, не только американской, но и российской. Правда, вот так много можно говорить о человеке, только который очень чем-то дорог и близок Российской Федерации.
Чем же он успел стать нам так дорог? Кроме того, что Владимир Путин оценил те конкурсы красоты, которые организовывал Дональд Трамп.
Я думаю, он дорог нам надеждой. Той надеждой, которая еще не умерла, которая, наоборот, начинает расцветать, надеждой на то, что мы все-таки сможем с американцами договориться. Соответственно, поскольку для Российской Федерации, для ее руководства характерно восприятие мира с Западом, отношений с Западом, как производного от отношений с Соединенными Штатами, значит, мы договоримся и с Западом. И надо сказать, что некоторые словесные пасы, или, как говорят, вербальные интервенции, которые делает господин Трамп, дают для этого некоторые очень осторожные ожидания.
Ну, понятно, что горячая поддержка со стороны России важна для Дональда Трампа, но все-таки важнее то, что происходит внутри Америки.
Конечно.
И если говорить об отношениях журналистов к Дональду Трампу, вот сегодня было опубликовано большое открытое письмо, президентский пул, похоже, выходит на тропу войны.
Вы знаете, это очень важное событие. Потому что я не знаю ни одного политика, по крайней мере, последние 25 лет, который можно смело назвать информационным обществом и сверхом, который мог бы править, находясь в постоянном, перманентном конфликте с журналистами. Тем более журналистами такой медиакратической страны, как Соединенные Штаты. И я не очень представляю, какой будет выход из этого. Если журналисты будут вести войну на уничтожение, а Трамп будет тогда вынужден обращаться к обществу напрямую через свой Твиттер, да, еще через какие-то ресурсы, вот, то возникнет очень странная ситуация, которой, наверное, в Соединенных Штатах еще не было. Вы знаете, в 90-е годы журналисты критиковали Бориса Ельцина, вы помните? И еще
да.
Как. Но у него никогда не возникало соблазна. Заткнуть им рот. Потому что он прекрасно понимал в той очень слабой России важность масс-медиа, да, и диалога с ними для поддержания некого, пусть очень слабенького, но все-таки социального мира, социальной устойчивости. А если Трамп не попытается найти общий язык с журналистами, в том числе он сам, да, то эта война может завести очень далеко американскую политику.
Ну как, это все-таки не война. Журналисты всего лишь говорят, что они будут выполнять свою работу профессионально по золотым стандартам.
Мякишем к себе, а горбушкой господину Трампу, во-первых. Во-вторых, войну против него будут вести демократы. Некоторые из них уже заявили о том. Мы знаем, что, по крайней мере, 42 члена Конгресса из Палаты представителей отказались из демократов посетить его инаугурацию. Они подняли знамя войны, да, или выкопали, вырыли там агавк, и журналисты будут на их стороне. Это довольно сильное сочетание. Трампу может помочь в данном случае только поддержание очень хороших отношений с республиканским истеблишментом. А для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с республиканским истеблишментом, ему, возможно, придется отказаться от некоторых широковещательных заявлений в отношении Российской Федерации.
Слушайте, ну тут, конечно, Дональд Трамп может позавидовать Владимиру Путину и его отношениям со СМИ, особенно если мы говорим о федеральных телеканалах.
Владимиру Путину многие завидуют на Западе. Потому что на самом деле у любого политика, даже в самом демократическом обществе, в самой устоявшейся демократической системе, время от времени возникает желание заткнуть этих надоедливых, которые всегда раскопают самое уязвимое место, самое больное, вытащат за ушко, да, на воздух, да, у любого политика возникает желание заткнуть журналистов, но невозможно. Но невозможно, потому что будут против не только журналисты общества, и потому что это часть системы. Это то, что называют вот сдержки и противовесы. Да?
Ну, у нас эта система, видимо, работает как-то по-другому, потому что если обратить внимание на тот стиль, который используют спикеры и политики, и пресс-секретари по отношению к российским журналистам, и не только российским, это просто что-то немыслимое. Откуда это взялось?
Вы знаете, это не вопрос дефицита культуры, это на самом деле вопрос характеристики социальных отношений в российском обществе. Вот из этого понятно, что за общество здесь в России сложилось. Есть бояре, есть челядь, журналисты — это челядь, их еще допускают. И с ними говорит, как... а есть вообще бесправные холопы. Бесправные холопы — это остальное общество. Поэтому журналисты находятся на ступеньку, вот на несколько ступенек выше. Ну, вынуждены их терпеть, это надо. Приличие. Приличие таковы, что во всем мире, да, должны быть журналисты. Вот. Но это отношение феодального общества. Они не имеют никакого отношения там, к демократии, да, или к чему-то еще. Это челядь. Журналисты – это челядь. Им дают показать это.
В какой момент изменилась вот эта ситуация с отношением к журналистами? В 96-м, когда журналисты заняли определенную сторону?
Я думаю, что это стало изменяться, существенно изменяться позже, да, когда некий хотя бы относительный плюрализм масс-медиа в России был свернут. Это все-таки первая половина и середина нулевых годов, да. Потом сохраняли, там, сказать, некие приличия, что-то сдерживало. А вот последние 2-3 года, ну, именно 3 года, да, когда Россия вступила в конфронтацию с Западом, причем конфронтация этого во многом носила именно вербальный характер, когда языки развязались, и все стало откровенно. Все стало откровенно проступать, и вот бояре, они показывают всем их подлинное место.
Слушайте, ну при этом, конечно, удивительно наблюдать за тем же самым президентом, который иногда формулирует так, что просто не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Одна его фраза о девушках с, значит, заниженной социальной ответственностью чего стоит.
Знаете, когда люди смеются над лидером страны или над его фразами, на самом деле это совсем неплохо. Потому что это очеловечивает лидера, да? Потому что у нас и так слишком велика дистанция между лидером и обществом. Для этого, кстати, чтобы эту дистанцию снять, Путин и проводит там прямые линии, пресс-конференции. Да? Поэтому, когда смеются, это совсем неплохо. А вот конкретно эта фраза, мне кажется, это, знаете, такой ремейк вот советской фразы из характеристик «моральный облик». Помните? Сейчас же не скажешь «моральный облик», а вот... Социальная репутация – это как-то посовременнее, а эффект на самом деле тот же. Вот у вас высокая социальная репутация, у кого-то низкая, у кого-то на среднее, а у кого-то партком дает характеристику, в конце концов, или нет?
Ну да, видимо, все возвращается к тому, что везде характеристики.
И на самом деле мы ведь несем в себе тот заряд, который впитали. Кто-то впитал в советское время, Владимир Владимирович, я тоже впитал заряд в советское время. Ну, наверное, у нас разные просто заряды нами были впитаны.
Сейчас сделаем перерыв, буквально 3 минуты. Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, сегодня главный герой программы «Особое мнение». Несколько минут, и мы вернемся к вам. Оставайтесь с нами.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Тест-драйв Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
В этот четверг после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Андрей Поздняков и Дарья Пещикова. «Дневной разворот» в четверг после 15 часов.
Блок-аут.
По четвергам после 20.
Новости блогосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут.
Каждый четверг после 20 часов. В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Корпорация «Древняя Русь». В нашей студии историк Игорь Данилевский. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юрий Кабаладзе и Алексей Осин. Эфир ведет Ирина Воробьева. «Кейс» в четверг после 22 часов. Все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня, простите, заговариваюсь, что-то сегодня Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО. Валерий Дмитриевич, еще один вопрос по поводу отношений США и по поводу надежды. Да? Когда победил Дональд Трамп, и в России тут все возликовали, Госдума пила шампанское. А журналисты тоже пытались найти какие-то положительные моменты. И очень многие говорили, что, ну, может быть, на волне вот этой новой российско-американской дружбы получится что-то сделать законом о запрете на иностранное усыновление. Антисиротский закон, как его многие называют. И сегодня Валентина Матвиенко, третий человек в государстве, спикер Совета Федерации, сказала, что, в принципе, Россия готова к диалогу с США по этому закону, там определенные условия, безусловно, но тем не менее. Вот эта надежда насколько может быть оправдана?
Вы знаете, если диалог между нами будет восстановлен, и он будет идти, скажем так, не в конструктивной, а в деловой плоскости, то есть мы будем договариваться, что мы получим от них, что мы им дадим, то вопрос, естественно, встанет о пересмотре. В этом нет никаких сомнений.
Ну, вот здесь ведь еще можно напомнить буквально вчерашнее решение ЕСПЧ.
Да, но дело в том, что решение Европейского суда по правам человека, как вы понимаете, для России все равно, что жужжание мухи, и более того, у нас могут с особым цинизмом его не заметить, да, проигнорировать. Это важно именно в контексте российско-американских отношений. Это то, что будет обсуждаться, нет сомнений, потому что похоже, что Россия хотела бы какую-то пакетную сделку, что вот мы даем то-то, то-то и то-то, включая и пересмотр вот этого закона Димы Яковлева, да, а взамен мы получаем то-то, то-то и то-то. Для России выгодно получать в пакете.
Ну, по поводу пакета и по поводу сигналов, да, которые подают разные высокопоставленные чиновники, вот, например, Сергей Лавров на своей пресс-конференции вообще рассказывает какие-то странные вещи. Вот зачем он это делает сейчас, я совсем не понимаю. Зачем за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа рассказывать про переодетых дипломатов американских, которые в женских платьях там по оппозиционным митингам ходят?
Хотя, все-таки это имеет отношение к действиям предшествующей администрации.
Ну, согласитесь. Да, да, безусловно.
И это выглядит это так, зачем? Что он критикует предшествующую администрацию. Вот это выглядит именно так.
Вслед уходящему,
да, потом,
поезду.
Ну, все-таки это та информация, которая, ну, предоставлена была контрразведкой. Вы знаете, как ни странно, такие фантасмагорические вещи все-таки происходят до сих пор порой. Как и переодевание, и странные контейнеры для закладок. Нам это все кажется совершеннейшей фантасмагорией, но тем не менее и в современном мире такие вещи еще случаются. Я не берусь судить, насколько, скажем, аутентичны эти, да, заявления, но то, что это явно информация, предоставленная контрразведкой, сомнений нет. Это первое. И второе. А, кстати, контрразведка очень плотно следит здесь за американским посольством. Ну, это понятно. Особенно последние три года. Более чем. Даже я бы сказал, с 2012 года. Это первое. И второе. Все-таки это адресовано именно к предшествующей администрации. И в этом есть некая скрытая надежда на то, что новая эта администрация так себя вести не будет. Помните же, и Трамп тоже говорил, у нас сейчас все его заявления каталогизируют, что Америка не будет больше вмешиваться во внутренние дела других стран. Значит, не нужны вам больше мужчины, переодевающиеся женщинами, или наоборот, да?
Вот. Но при этом, если посмотреть на команду Дональда Трампа, их заявления относительно России, относительно Крыма, ситуации на востоке Украины, они совсем не настраивают на такой обнадеживающий лад.
Вы абсолютно правы, и поэтому в Кремле проявляют очень-очень сдержанный, очень осторожный оптимизм. То есть надеются на лучшее, но не исключают и неблагожелательного развития ситуации. Что, в общем, мне кажется, вполне здравым подходом.
Давайте вернемся в Россию. Здесь вот буквально в эти минуты приходят срочные сообщения. Ну, например, касаются они резервного фонда и фонда национального благосостояния. Господин Силуанов не исключает, что оба эти фонда не будут расходоваться в 2017 году. Соответственно, у меня вопрос, а из чего же будут платить, взяли на себя довольно много обязательств, при том, что буквально за конец 2016 года треть резервного фонда, если я не путаю, буквально на прошлой неделе была такая новость, потратили, скажем так.
Ну, что касается того, почему не будут фонд расходовать, я склонен полагать, что его бронируют под выборы 2018 года, когда потребуются, видимо, очень большие социальные расходы. Это первое. Второе. Что касается расходов на 2017 год, по одежке будем протягивать ножки. Я думаю, секвестр, фактически секвестр, сокращение расходов, может быть, надеяться, не знаю, там, на рост налоговых поступлений, хотя из этой губки, по-моему, уже выжимают почти все. Да,
при том, что от бизнеса не осталось практически ничего.
Да, выжимают все. Я не очень понимаю, что рассчитывают еще выжать, но, значит, расходы будут де-факто сокращены.
Так, по поводу выборов тогда, тут новость прошла, новая газета со ссылками на свои источники, рассказывает о том, что в 2018 году КПРФ выдвинет не Зюганова. Это вообще важно? Все-таки у коммунистов очень преданный электорат.
Вы знаете, для коммунистов, именно для их электората, это не имеет значения. Это вот те, кто голосует за ЛТБР, они голосуют за Жириновского. А те, кто голосует за коммунистов, они именно за партию, не за Зюганова. Поэтому несколько раз случались такие вещи, когда партия, в принципе, набирала больше, да, чем, скажем, Зюганов. Это вполне возможно для этой партии. Для нее вот характерна именно ориентация на организацию. Ну, а все это стоит рассматривать в русле вот этой идеи, что надо бы выборы оживить, создать, ну, если уж не реальную конкуренцию, то хотя бы видимость конкуренции. Если уж мы Навального на выборы не пустим, то пусть пойдет новое лицо коммунистов, которое создаст хотя бы некое подобие интриги. Ну, вот с ЛДПР, мне кажется, так поступить просто невозможно.
А чего это мы Навального не пустим на выборы?
Я говорю, к примеру. Потому что, насколько я знаю, соревнуются, в прямом смысле соревнуются, потому что это различные люди, две точки зрения. Первое, что можно пустить, это создаст интригу и привлечет. Второе, что, да, конечно, интригу создаст, но это может создать неожиданные риски. И ситуация может развернуться совсем не так, как бы хотелось. Вот. А поскольку это еще сопряжено с борьбой амбиций тех чиновников, которые влияют на решение этого вопроса, то исход не предрешен.
Но решение ведь все равно будет принимать один человек.
Безусловно, но ведь это те люди, которые сейчас конкурируют...
Кто первый добежит с папочкой, или как это происходит?
Это тот, кто сможет представить наиболее убедительные аргументы. Это вопрос о том, кто лучше, успешнее, плодотворнее курирует внутреннюю политику Российской Федерации.
Ну, кто же у нас сейчас курирует внутреннюю политику-то?
Ну, есть официальный куратор, а есть и недовольные.
Да.
Естественно, как
желающие
иначе,
вернуться.
Иначе, да, желающие вернуться, то иначе и быть не может.
А что, есть ли шансы у Вячеслава Володина вернуться в каком-то виде?
Я полагаю, что нет. Я полагаю, что нет таких шансов.
Ну, вот у Суркова получалось возвращаться.
Но все-таки не в роли такого, знаете, по крайней мере, репутация, которая у него была, всесильного серого кардинала. Другое время, другая эпоха, она требует других людей без, знаете, амбиций, которые были у Владислава Юрьевича, которые он, в общем, сохраняет. Это человек, который любил играть. А нужны люди, которые будут очень квалифицированно, грамотно выполнять те задания, которые он поручит.
Ну, то есть, понятно, почему так много охранников,
да,
среди губернаторов.
Вы знаете, да, это вот, я думаю, личный кадровый резерв. На самом деле их не так много там среди губернаторов. Но я думаю, вы правильно уловили тенденцию. Это вот личный кадровый резерв. Это люди, на которых можно положиться, в которых можно всецело быть уверенными. Это очень важно для персоналистского режима. И, это люди, у которых не будет собственных амбиций, которые могут быть, ну, назовем их, старых партийных товарищей, да, вот, и которые находятся рядом, у которых есть свое представление о будущем и о своем месте в будущем, вот.
Неужели у кого-то еще осталось хоть какое-то свое представление о будущем?
Несомненно, но они об этом никогда не скажут публично и даже в узком кругу. Поэтому... Но лишить их права на мысль мы не можем.
Ну, знаете, у нас мысли преступления теперь существуют, поэтому наш суд может решить и по-другому. Сейчас делаем перерыв, буквально несколько минут, скоро к вам вернемся. Это «Особое мнение». Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО. Оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и в гостях у меня политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей. Тут по поводу наказания мы начали с вами говорить. Как раз есть свежий опрос в ЦИОМ. Больше половины россиян одобряет арест Алексея Улюкаева, бывшего главы Минэкономразвития. И вообще тюремное заключение для подозреваемых в коррупции одобряют 20% населения. Это третий по популярности вид наказания.
Ну, вы знаете, не любят богатых. Считает, что богатство, ну, так сказать, здесь приобретено нечестным, неправедным путем. И вот таким образом проявляется социальное недовольство. Если хотите, это мелковато, конечно, я бы сказал, не очень по-христиански, но честно скажем, что многие люди радуются тому, когда видят, когда богатым становится плохо.
Но губернаторы не обязательно ведь богатые.
Да дело даже не в том, что они, во-первых, много чего приписывают. Во-вторых, в этом выражается в том числе недовольство властью. Вот у нас высшая власть, верховная, да, она сакральна в прямом смысле слова. А вот все остальные уровни, так сказать, они вполне прикасаемые. Вот к Путину относись хорошо, а все остальные тебе могут не нравиться. Люди так эту ситуацию воспринимают.
На всякий случай.
И хотя бы как-то им нравится.
К Сечину надо хорошо относиться.
Это для журналистов. Это для журналистов и для некоторых федеральных министров важно. Вот. Видимо, и для некоторых политологов я не могу исключить. А вот для всех остальных... То ему нравится, когда кого-то наказывают. Вот мы не можем их каким-то образом, да, там, наказать, кострастки призвать, пусть хотя бы власть, хоть таким образом, пусть хоть вот бросит, вот почувствуйте, как это баландот хлебать, да.
Но при этом...
Испытывают злорадство, да, злорадное удовлетворение, это правда.
Ну, вот та страта, да, крупный бизнес, чиновники, они себя как должны чувствовать, если они видят, что в любой момент могут посадить?
Они чувствуют себя, как в классическом советском анекдоте определенной эпохи, кто стоит, кто сидит, отрясутся все. У них это вызывает оторопь, действительно. У них это вызывает оторопь. А поэтому крупный бизнес, сказать, выходит из налогового резидентства Российской Федерации. Вы знаете, что этот процесс идет с 2014 года, он не прекращается. Он выводит активы. Чиновники ведут себя иначе. Да? Кто-то рассчитывает сорвать дембельский аккорд, вот, несмотря ни на что, мол, типа всех не пересажают. А кто-то демонстрирует полную безоговорочную лояльность, но эффективность работы аппарата на самом деле снижается. Потому что чем больше его пытаются контролировать, да, его переконтролировали. Когда вы начинаете посылать отчеты в федеральный центр уже не ежемесячно и не еженедельно, а каждый день в некоторых случаях, я не буду говорить в каких, но в некоторых случаях каждый день, и по этому отчету будут судить по вашей деятельности, что вы будете в этом отчете писать. Это понятно. Это первое. Второе. Какую информацию на самом деле получает федеральный центр? Тоже понятно. Она очень далека от истинного положения дела и вещей. И что происходит с вами в этот момент? Вот вы пишете эти отчеты там, под копирку, у вас нарастает очень сильное раздражение, потому что у вас есть какие-то активы, да, вы их приобрели на ниве беззаветного служения Отечеству, а вы их уже, оказывается, использовать не можете. Не за границу поехать, да, там отдохнуть с властью. Может быть, даже уже в Белоруссии скоро не сможете поехать, только в Сочи или в Крым. Очень сильное раздражение. Раздражение формирует напряжение. Когда у вас возникает напряжение, да, вот эти элитные коммуникации, кстати, они тоже рвутся ведь. Они рвутся, потому что вот эти точечные репрессии, они точечные, но бессистемные, они дезорганизуют коммуникации. Вот. Система начинает работать хуже. Она действительно работает хуже. Могу вам сказать, что, допустим, вице-губернаторы по политике, да, не они занимаются политикой. Политикой занимается администрация. Они сами вообще ничего не придумывают и не могут. Они ждут только указания. Россия-то огромная. Решения надо принимать порой быстро. То есть федеральный центр и администрация на себя очень много взвалили. Огромную ответственность. И все это работает, пока ситуация выглядит вроде внешне стабильной. Но на самом деле это лишь видимость.
Ну да, при таком массовом разрыве связи вообще не очень понятно, как все работает-то.
При нарастающем нежелании этих чиновников выполнять свою работу качественно. Это все больше напоминает ту ситуацию, которая сложилась, где-то стала складываться в СССР с 1989 года, когда на местах начал фактически саботаж. Вот возникает, ну а зачем нам это делать? Мы как-нибудь это там долгий ящик, а потому что это риски. Вы сейчас любое решение, понимаете, это риски. А зачем вам брать на себя ответственность? Зачем вам брать на себя риски? Чтобы вас пришли арестовали? Или чтобы вы потеряли свою прекрасную работу?
Но с другой стороны,
отчет хороший, лучше напишем. Все нормально.
Если посмотреть на, ну, такой, на начальный уровень, да, если мы говорим про взаимоотношения граждан и государства, то где мы встречаемся с представителями власти? Ну, чаще всего это сотрудники правоохранительных органов. Посмотрите на эту устрашающую волну посадок абсолютно по любому
совершенно
поводу.
Верно. А потому что от вас требуют показателей. И вы прекрасно понимаете, что легче всего показателей добиться как? Вот пост, репост, лайк, что там вы еще, да? Особенно социальная сеть ВКонтакте, которая, администрация которой тут же выдаст всю информацию по запросу правоохранительных органов. Вы идете по пути наименьшего сопротивления. Это вызывает в обществе раздражение. Это раздражение нарастает. Потому что люди видят, что эта система в прямом смысле слова людоедская. Она пожирает энергию, да? Она уничтожает любую мораль, любые принципы. Некоторые под эту систему подстраиваются. Другие говорят, да мы не хотим с этим вообще иметь дело, мы уйдем куда-нибудь. Вы уйти никуда не можете, вы не можете спрятаться. Система, вы не можете, она вас достанет всюду. Потому что если вы курильщик, значит, вас в следующем году ожидают высокие цены на сигареты, да, растут акцизы. Значит, все растет в цене. Вас забирают все. Замечательный ведь лозунг в момент появился, да, Люди – это наша новая нефть. Мы из них выжмем все, что они успели впитать за эти годы относительного благополучия. Народ – это губка. Покрепче нажать, и выжмешь ты все, что успел он впитать. Это еще Фердоуси было написано. Ничего с тех пор не изменилось. Но я как человек, который этим профессионально занимался, могу сказать, что усиление фискального давления – это прямой путь к социальным волнениям. Во всех книгах написано. Как только власть начинает чрезмерно усиливать фискальное давление, жди серьезных проблем.
Но о каких социальных волнениях мы можем говорить, если люди, с одной стороны, запуганы, с другой стороны, они смотрят телевизор, где все хорошо, и с третьей стороны, им всегда объясняют, что это Америка виновата.
А люди иррациональны. Им иногда надоедает. Иногда они вдруг начинают что-то делать. А какие рациональные вещи, или, скажем так, совершенно неожиданные для нас произошли в ушедшем году? Брексит? Победа Трампа?
Ну, вы перечисляете случаи...
Почему мы не ожидаем чего-то...
Когда все
чего-то,
было по-честному.
Чего-то... Если по-нечестному, так еще лучше. Дело в том, что нечестность тотальная, когда вас берут за глотку, она достает, что называется, до печенок. И, знаете, опять же, мировая история и, в том числе, и мировая социология показывают, что все волнения в мире масштабные начинались всегда неожиданно. Все. Сегодня вы проводите социологические опросы, такие вещи в прямом смысле слова были. И вам все говорили, мы за, мы поддерживаем, мы за эту власть. Вдруг на другой день все эти люди совершенно из-за какого-то незначительного повода оказывались... на площади. Начиналась цепная реакция. Никто этого точно вам сказать никогда не сможет. Кажется, что все под контролем. А на самом деле ситуация другая. И не стоит преувеличивать силовые ресурсы режима. Они далеко не так значительны. Как ни странно, они сейчас меньше, чем в 2012 году.
Да, но с другой стороны, и не было в 2012 году ситуации, при которой абсолютно любой гражданин, абсолютно вот без какого-либо повода и намека на повод, может оказаться в тюрьме, когда он может потерять абсолютно все. А, да, по телевизору об этом не расскажут, но информация об этом распространяется так или иначе.
Совершенно
и люди
верно,
боятся уже... вообще собственной тени.
Знаете, вы правы, но есть, вы хорошо знаете, есть предел всему. Есть предел терпению, есть предел страха, есть предел боязни, предел всему. Вот до чего ситуация была зацементирована в арабских странах, когда начиналась арабская весна, в том же Тунисе, в Египте. Там никто ничего подобного не ожидал. Ни американцы, ни израильтяне, ни сами правители. И вдруг пошло и поехало. Россия даже сегодняшний, на фоне Туниса 2010 года, это просто заповедник свободы и демократии, вас уверяю.
Да, безусловно. У нас просто территория немного другая, и люди чуть-чуть другие, как мне кажется.
Мы просто должны всегда резервировать место для неожиданности. Наша жизнь с вами, соткана во многом из неожиданностей, социальная жизнь тоже, не надо преуменьшать значение. Вот закономерности, да, о которых мы с вами в книгах читаем, вот... к этому событию вело то-то, обнаруживается только постфактум, когда событие произошло. Когда мы находимся в этом потоке, мы многого не видим. И закономерным это становится только потом. Поэтому на самом деле ситуация меняется. Она меняется. И она меняется в том числе так, что это замечает даже власть.
А если власть это замечает, может ли она как-то проявлять гибкость? Или эта система уже настолько сама по себе, что управлять ею невозможно?
Это прекрасный вопрос. Я думаю, что одна из частей, один из элементов готов проявлять гибкость, да? Назовем этот элемент технократическим. Говорит, ну не надо там на всех давить, не надо вот. А другие элементы говорят, да слушайте, они все стерпят. А что, можно и Дустом попробовать, в конце концов. Они стерпят все, что угодно. Вот решили мы там Исааке передать. Значит, передадим, все. Никого мы спрашивать не будем. Надо это просто сделать быстро. Никто не будет сопротивляться. Вы все говорите, слушай, ну зачем так? Ну как-то не по-людски это. Может там создать видимость, ну, это не в данном случае, не с Исааке, там компромисса. У разных элементов системы разные подходы, разные стратегии. Соответственно, они тоже сталкиваются. И они создают паралич этой системы.
Ну, пока, видимо, технократы проигрывают, потому что Исаакий таки
по-быстрому передают. Вы знаете, я бы не сказал, что они совсем проигрывают, поскольку наша экономика все еще на плаву. И финансовая... Экономика на плаву,
согласен. На дне.
И финансовая... Хорошо. На том дне, которого мы достигли при Улюкаеве. Вот. И она, тем не менее, управляемая финансы, это означает, что технократы на самом деле свою важнейшую миссию выполняют. Они выполняют. Мы просто, поскольку с этим все более или менее нормально, мы это не обращаем внимания. Ситуация ведь, поверьте, могла бы быть гораздо хуже. Если бы вверх взяли сторонники, ну, скажем так, как они называют, стимулирующие миссии. И поклонники еще, так сказать, некоторых там фантасмагорических идей.
И немного плановые экономики.
Которые в Венесуэле были, кстати, продемонстрированы.
Спасибо большое. В программе «Особое мнение» сегодня выступал политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.